Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а на волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». Сегодня вместе со мной в студии руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Перед началом нашего с вами разговора я напомню нашим радиослушателям, что в конце выпуска мы разыграем комплект из двух книг. Книги предоставлены нам издательством «Сибирское благозвоние». И первая книга называется «Песнь о четках». Это книга архимандрита Рафаила Карелина. А вторая – это «Император Николай II как человек сильной воли». Это название книги. Чуть подробнее о них я в конце выпуска обязательно расскажу. Там же будет задан вопрос, на который вам надо будет ответить. Ну и кто первый ответит, тот комплект книг себе и заберет. Ну что ж, мы тем не менее начинаем и в начале выпуска поговорим про национальность преступников, точнее про то, что не надо ее указывать. Это на прошлой неделе спикер Мосгордумы Владимир Платонов на встрече главы государства с Советом законодателей попросил поддержать такую законодательную инициативу, чтобы в СМИ был запрет на упоминание национальности и вероисповедания преступников. Там все довольно серьезно в этом предложении, и санкции могут быть вплоть до самого закрытия СМИ. Нету, говорят, у преступников национальности, перед законом все должны быть равны, и не надо ее указывать, когда пишут новости, и всего скорее, ну, по крайней мере, так, видимо, наши парламентарии считают, что межнациональная, межрелигиозная рознь таким образом станет меньше, спадет вот это вот напряжение, которое, напомню, было вызвано серией резонансных нападений гостей города на жителей столицы, на жителей города Москвы, ну и, собственно, как и дискуссия вот эта вот о запрете на упоминание национальности. Не первый раз, надо сказать, уже это предложение прозвучало. А, батюшка, что вы скажете по этому поводу?
Ага, да, мы это все знаем уже, что нет национальности. Вообще преступник – это существо такое мистическое, непонятно к чему относящееся. А на самом деле этот законопроект уже давно пытаются пролоббировать, и, кажется, там несколько лет назад даже президент высказывал идею поддержки. Здесь надо посмотреть.
Но и это предложение он тоже поддержал.
Да, я это предложение поддержал, но я думаю, что здесь надо копать несколько глубже. А это все такие достаточно вещи поверхностные, ничего, с одной стороны, не решающие. Понимаете, тогда, когда речь идет о межнациональной и межрелигиозной каких-то неких конфронтациях, к сожалению, эти вещи сегодня актуализируются, остро актуальны становятся. Вот мы недавно проводили, к слову сказать, в Екатеринбурге в понедельник межрелигиозное собрание, совет, в том числе, так я понимаю, и в контексте вот определенное напряжение. Здесь вопрос в другом, понимаете, тогда, когда в новостной сводке будет указано не то, что представитель Закавказья там совершил правонарушение или преступление, но будет просто сказано. Тогда надо имена и фамилии тоже исключать. Гасан, Саид, Хазмат. Ну, очевидно, да?
Ну, очевидно, да.
Ну, а что тогда? Тогда надо не указывать имена, фамилии, перестать показывать вообще, в принципе, лица, ретушировать их, потому что это тоже будет вызывать соответствующий резонанс. И, ну, и все вообще стирать, так сказать. Человек, совершивший правонарушение, он остается без вероисповедания, без имени, фамилии, национальной принадлежности и много-много без чего. Вот, так что здесь вопрос, палка о двух концах. Те, кто лоббируют, это там вот, по-моему, представители власти тоже, имеющие отношение, я так понимаю, определенным этногруппам. Здесь надо разбираться, это ничего. Момент того, что на теме межнациональных конфликтов некие СМИ или, так сказать, структуры, которым выгодно раздувать вот это, так сказать, резонансные эти конфликтные ситуации, работу, здесь нужно вычислять по-другому и, соответственно, наказывать либо закрытием, либо соответствующими санкциями. Они, в принципе, значит, мы давайте всех преступлений, преступников, так сказать, лишим национальной принадлежности. Нет? Куда их будут депортировать, если речь об этом идет? Вот,
да никуда, просто, да, не будут указывать.
Об этом указывать, говорить и прочие вещи. Тут работа со СМИ важна, как это все показывает, озвучено. В принципе, пусть эти вопросы на законодательном уровне решаются. Опять же, повторюсь.
Так они пытаются решать. Так это пока вот такое предложение.
Ну, это подход примитивный и туповатый на данный момент, я считаю. Здесь это более глубокая проблема. И мы имеем опыт сосуществования внутри нашего большого государства, огромный опыт существования и, скажем так, дружного единства межнационального, межрелигиозного. Мы многонациональная страна. Здесь вопросы должны идти не с точки зрения что-то закрыть, заретушировать и забыть, вот, а преступления и прочие вещи будут совершаться. Здесь вопрос должен стоять иным образом. А почему преступления на почве национальной и религиозной совершаются сегодня в Москве или, не знаю, в Екатеринбурге или на Северном Кавказе? Почему здесь остро стоит вопрос сегодня с преступностью среди мигрантов, с получением гражданства? Все эти вопросы сейчас начали подниматься, в том числе в связи с конфликтом там вот в Москве, последним в Новых Ватутников, кажется, угу. Да? Эти вопросы актуальнее. Нужно с ними разобраться. Почему такой большой процент преступности среди мигрантов? Слава богу, что мы сейчас живем в современное время, где есть в больших крупных городах возможность вот той видеофиксации правонарушений и преступлений, поэтому мы о них и знаем, и видим. Когда мы посмотрим, может быть, на центральную Россию, на другие регионы, где не так это развито сейчас, как в Москве или как в Екатеринбурге, как я понимаю, в других городах-миллионниках, вот в чем проблема-то. И об этих правонарушениях, преступлениях мы не знаем. Когда мы смотрим статистику, и там стоят такие цифры, 70%, 80% преступлений, и в том числе здесь речь идет и о экстремизме, и о терроризме, изнасиловании, хулиганстве, покушении на убийство и так далее. Этот список мы видим среди вот именно этих категорий приезжих или граждан Российской Федерации. Эта же статистика прослеживается и в европейской части мира.
Ну, там
в
вообще
Европе,
все плохо, в принципе.
И в Соединенных Штатах, где сегодня вообще эта тема миграции и мигрантов, ну, это вот последние новости, да, когда толпа мигрантов сейчас движется там в Польшу, это уже тоже приобретает формат таких гибридных войн. Знаете, здесь это очень вещь такая интересная и сложная. Здесь нужно, чтобы разбирались и социологи, и религиоведы, и политологи, и экономисты. Нужно подключать ресурс. А то, что мы сейчас вычеркнем просто национальность сводки новостей и типа руки умоем, скажем, посмотрите, у нас все нормально, да?
Ну, проблему не решит, но может проблему быть как решит. Один из инструментов решения.
Он малоэффективный. Это малоэффективный. Эффективный инструмент – это опять все, что называется, закопать, куда-то убрать под спут и вроде как, ну, поживем еще какое-то время, пока у нас что-нибудь там, не дай бог, не вспыхнет, какая-нибудь там кандапога или еще какая-нибудь история. Данная проблема вскрывает пласт серьезной напряженности, как показывающий общемировую тенденцию, и она у нас тоже происходит здесь, надо это признать. И задача сейчас парламентариев, задача специалистов, которые работают в этом плане, разработать комплексный подход к решению этих вопросов, и в том числе на межрелигиозном диалоге представителей религиозных организаций, традиционных исповеданий в России, которые непосредственно работают и трудятся на своих местах. То есть мы вот с своими же, так сказать, нашими прихожанами общаемся напрямую, и представители других религиозных организаций все эти вещи должны сглаживать. Тут вопросы вот этого процесса маргинализации определенных групп. Здесь вопрос, связанный и с этими этническими группами, группировками, которые тоже по всей стране существуют. И, мягко говоря, там не самыми лестными красками и эпитетами их, кстати, называют. Потому что это связано подчас тоже с частью организованной преступности. Это есть в открытых источниках информации, пожалуйста, это не мое, так сказать, видение или какое-то ругательство. Это серьезные процессы, и в регионах этим должны заниматься и МВД, соответственно, и Следственный комитет, разбирая все подробно. Опять же, повторюсь, информационную шумиху, где, возможно, люди пытаются как раз-таки на этом заработать просмотры своих новостных, неких новостей.
Новостных каналов,
заработать, может быть, какой-то резонанс. Да, действительно, к этому нужно применять соответствующие санкции, где эта тема раздувается или, может быть, представлена в том формате, в котором не является.
Вот на этом, пожалуй, обсуждение этой темы мы на сегодня и закончим. Далее предлагаю поговорить про опросы, точнее, про их результаты. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной находится отец Даниил Рябинин. Две трети россиян не согласны с Моргенштерном в том, что на празднование 9 мая тратится слишком много денег. Напомню, в недавнем резонансном интервью Ксении Собчак артист высказал эту мысль. Также он сказал, что не следует жить прошлым, что слишком широко празднуя вот как раз победу в Великой Отечественной войне, а следует достигать побед в информационных и космических технологиях. Так вот, 68% респондентов не согласны с этим его утверждением, точнее с его этими двумя утверждениями, а вот 22% респондентов данную точку поддержали.
По Моргенштерну мы говорили уже.
Да, но я так понимаю, вы в числе вот этих 68%.
Естественно. Вот. Мы говорили по поводу Моргенштерна, это тоже, скажем так, такое симптоматическое явление в нашем обществе сейчас, которое указывает на целый ряд существующих сейчас проблем, по которым нужно работать совместно и государству, и церкви, ну там, религиозным организациям, в плане той концепции, идеологии, о которую наш президент, глава государства, указал на Валдайском форуме, я напомню для наших слушателей, может быть, даже для тех, кто облечен управленческими рычагами, наш президент, глава государства, на Валдайском форуме сказал, что мы сегодня, сейчас должны поддерживать и развивать идеологию умеренного, здорового консерватизма. Это в плане тех духовных нравственных ценностей, идеологических основ, которые лежат в основе нашего государства, в основе истории нашего народа, что и относится в том числе сюда же мы. Относим и празднование, память, честь Великой Победы. Вот вся история. Если до сих пор наши руководители регионов, главы администрации это не понимают, ну, пожалуйста, я обращаюсь ко всем. Послушайте слова президента на Валдайском форуме прошедшем, все это опубликовано. Там есть просто серьезнейшие вещи, о которых говорит глава государства в направлении той работы, которую мы должны осуществлять в самое ближайшее время.
Но меня вот конкретно в этой связи интересует цифра в 22% респондентов. Понятно, что она довольно маленькая, особенно по сравнению вот с 68%, но и тем не менее она не такая уж и маленькая, это не 15%. Это 22% людей, которые считают, что много денег, что не надо там жить прошлым и надо как-то достигать современности.
Да, я думаю, что на фразе «много денег» надо поставить точку, там дальше то, что вы говорите, это вообще не относится уже к тому, о чем сказали, наверное, всего эти люди. Понимаете, эта тема сейчас достаточно тоже такая скользкая, и всегда и либеральные СМИ, представители оппозиции, леваки, они вот на эту тему давят. Ой, это все стоит каких-то денег, надо раздать бедным инвалидам там или еще куда-то, отправить политзаключенным, вот, например, нашему известному, так называемому, да, так называемому в кавычках. Это все вот игра на этих вещах, когда, да, действительно люди это поддержат, и вот получается такой рейтинг высокий. Да зачем строить храмы, давайте все раздадим бедным, отдадим все землю крестьянам, фабрики рабочим, и заживем сейчас. Ай-яй-яй, как хорошо. Ну, пожили, замечательно, хватит, все уже пораздавали. Историю
это
мы
уже где-то проходили.
Да, давайте включаться немножко, голову включать и хоть немножко образовываться. Поэтому такие большие рейтинги. Вы в интернете почитайте, любой хейт состоит сейчас из того, что опять куда пошли деньги, нужно все распределять в другом месте. Оборонную промышленность наращивать не нужно, значит, там, это в глобальном плане, да, внешнюю политику не нужно, да вы что, Россия, там, это бензогазоколонка, куда мы вкладываем деньги, да нужно все это в другое место распределять, направлять. Это сейчас самый главный, один из самых главных таких хейтов, трендов, за что, куда, кого критиковать.
Как всегда, диванные аналитики лучше знают, как государство.
Праздники делаем, ой, да зачем вы на эти праздники тратите деньги, елку поставили, ой, да зачем вы спилили елку, надо купить искусственную, купим искусственную, это так дорого, не надо вообще ничего делать, ничего не надо делать, все надо раздать куда-то, да, чтобы оно через офшоры этим
желательно
людям...
вот этим вот людям, да, которые, да, возмущаются.
Ну да, вот, поэтому это все известно, прямое отражение вот того, что люди это подхватывают, вот, ну, некая такая статистика, я считаю, это, ну, делить еще напополам.
Меня на самом деле в подобных ситуациях, когда происходят какие-то вещи, ну, то есть какие-то высказывания, вот такие вот неоднозначные, фотографии на фоне храмов, да, уж извините, мы опять об этом. И меня радует реакция людей, что они еще в большинстве своем общества в целом, ну, 68% вот в данном опросе против 22%, что общество в целом пока эти выходки и высказывания не поддерживает, объясняют людям, как и где они были неправы. И если что, я сейчас ни в коем случае не призываю там как-то хейтить в соцсетях, я про абсолютно адекватные высказывания мнений, а ни в коем случае не призывы к насилию и к хейту. Далее в этом выпуске мы поговорим про слово года. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. В студии все так же вместе со мной находится отец Даниил Рябинин. И про слово года в России. Им стало слово «спутник», по крайней мере, в Государственном институте русского языка имени Пушкина так считают. Провели они анализ, и выяснилось, что на первое место вышло слово «спутник». В этом году его стали аж в 9 раз чаще употреблять, чем раньше. Конечно же, связано это с названием российской вакцины, ну и вообще рост частотности употребления обусловлен широкими обсуждениями тем вакцинации, ну и признание российской вакцины за рубежом. Батюшка, как вам такие результаты? Считаете ли вы слово «спутник» словом года, или, может быть, у вас какие-то свои есть варианты другого слова?
Мне сложно какую-то альтернативу представить, что наша... Да, вся сейчас информационная пространство, вся жизнь, она вот так или иначе, к сожалению, вращается вокруг этих всех достаточно неприятных событий для всего человечества, и, ну и нашей страны по последним сводкам. Поэтому действительно, наверное, может быть, так можно обозначить этим словом, слово года. Ну, самое употребляемое, да, к сожалению, вопрос коронавирусной инфекции, распространения и существования пандемии, они не сходят на нет. И наше внимательнейшее отношение к этому, к здоровью, в принципе, да, это первостепенная задача. И с точки зрения такого какого-то гражданского понимания ответственности, с точки зрения религиозных моментов, которые у нас есть, это все серьезные вещи. Да, давайте к этому внимательно относиться. И дай бог, чтобы в ближайший год словом года стало что-то другое.
Да. В следующем
что-то более
году.
Светлое, да, такое жизнеутверждающее.
Не могу не напомнить о том, что надо мыть руки, все так же носить маски в общественных местах, ну и, конечно же, соблюдать дистанцию. Это минимальные требования, которые до сих пор нужно выполнять и о них ни в коем случае не забывать. Ну что ж, мы переходим к самой приятной, надеюсь, части нашей программы, а именно к розыгрышу. Для начала, как и обещала, я расскажу про книги, которые сегодня мы будем разыгрывать. Комплект из двух книг, напоминаю, на кону. Один комплект, в который входят две книги. «Император Николай II как человек сильной воли». Это первая книга. Ее автор Евгений Евлампиевич Алферьев. Составил он эту книгу в 80-е годы прошлого столетия, незадолго до своей кончины. В распоряжении автора были достоверные материалы и свидетельства очевидцев. Поэтому книга показывает правдивый облик царя как человека сильной воли, глубокой веры и огромной любви к России. Много внимания уделено воспитанию цесаревича Николая. Книга написана очень хорошим, простым литературным языком, и показаны в ней основные вехи жизни государя, начиная с рождения, воспитания, ну там женитьба, дальше коронация, и очень подробно раскрыты события, связанные с отречением и предательством императора Николая II. Автор книги, основываясь на достоверных исторических фактах и свидетельствах очевидцев, показывает, что пройти тот тягостный жизненный путь, каким шел последний русский государь, достойно и смиренно мог лишь человек, обладавший не только исключительно сильной волей, но и несравненно более ценным Божьим даром, необыкновенной силой духа, возвысившейся до святости. Это гласит аннотация книги. Ну и вторая книга, точнее даже не книга, а небольшая брошюра, называется она «Песнь о четках» архимандрита Рафаила Карелина. Образы и символы, используемые архимандритом Рафаилом Карелиным, будут понятны каждому, но в их глубокий смысл может проникнуть только тот, кто пожелает опытно познать, что такое внутренняя молитва, или иначе, что такое покаянное обращение к Богу из глубины сокрушенного и смиренного сердца. Это, опять же, из аннотации к этой книге. Напомню, книги представлены нам издательством «Сибирская благозвонница», сайт уралзвон.рф, город Екатеринбург, Белинского, 86. Именно там находится их магазин, в котором всегда есть очень большой выбор самой разнообразной православной литературы. Итак, теперь к вопросу. 278-96-41. Книги мы высылаем по всей России. Это еще напомню тоже. Итак, сегодня речь пойдет про святого Серафима Саровского. Какой факт не соответствует действительности? Сейчас перечислю вам 4 факта. Один из них не соответствует действительности. Кто первый назовет, тот и победил. Итак, батюшка Серафим поступил в Саровскую пустынь в 1778 году. При рождении наречен был Порфирием. У него был старший брат Алексей. в Саровской пустыне он был послушником в течение 8 лет. Какой из этих фактов не соответствует действительности? 278-96-41. Звонить надо прямо сейчас, отвечать на вопрос и называть все ваши данные, ну и заслуженный комплект из двух книг ваш. Итак, еще раз я назову факты, один из которых не соответствует действительности. Отец Серафим поступил в Саровскую пустынь в 1778 году. При рождении он был наречен Порфирием, у него был старший брат Алексей. В Саровской пустыне он был послушником в течение 8 лет. Один из этих фактов не соответствует действительности. Какой? Звоните и рассказывайте. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня программа «Точка зрения» завершена. Напомню, у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня отец Даниил Рябинин. Спасибо за внимание и до новых встреч!